Есть особое наставление, как надо читать мантру ОМ, на каких звуках сосредотачиваться, что значит складывать руки так, почему так. Все это тайны, секреты. Все, что мы делаем, это большой секрет. И вам его предстоит разгадать еще. Например, когда мы складываем руки, лунный, солнечный канал замыкается на уровне сердца. Мы входим в созерцательное присутствие и так далее. В духовной жизни, в духовной практике есть огромное количество секретов. Это тайна на тайне, сплошные тайны. Это очень глубокие вещи. В процессе практики их предстоит разгадать. Вся Вселенная — это тайна, потому что Вселенная божественна. И идти по духовному пути — это разгадывать тайны Вселенной. И мастера знают эти тайны, потому общение с ними всегда очень ценно. Таким же образом можно очистить пространство, представив в своей руке, в правой руке колокольчик и мысленно позвонить в него. Когда мы так делаем, все деваты, чистые духи призываются и очищают одним своим присутствием. Это уже раздел тайных практик, которые будут на инициации самскар-дикши завтра. Но как бы частично, Кузьма здесь, есть связь между нами, можно это делать. Затем, когда мы очистили так пространство, можно представить там же раковину, визуализировать в своей правой руке и представить, что мы дуем в раковину. И из раковины исходит такой чудесный, красивый звук ОМ. Не просто звук раковины, это тоже очищает пространство. Затем можно представить в руке сосуд, драгоценный сосуд, наполненный лекарственными снадобьями, чудесным эликсиром бессмертия. Так, по крайней мере, как мы можем. И разлив с него несколько капель воды, обрызгать место вокруг. Визуально все это. Ваша визуализация обладает силой, если вы в нее верите. Если вы передачу получаете, закрепляете эту визуализацию, она начинает работать, вы реально можете это делать. Таким образом мы подготавливаем место к тому, чтобы дхарма передавалась чисто. Итак, затем можно представить большой купол наподобие этого, только белый и чистый. В его основании перекрещенные ваджры, оружие бога Индры, золотого цвета. И они все поддерживаются этими ваджрами. Представить, что мы находимся в чистой стране, на вершине горы Мира. Представить гуру в облике Дататрии, Бхагавана Дататрии. Если вы не знаете, кто такой Дататрия, как он выглядит, и тогда можете просто представить таких красивых, чистых одежды. Затем представить такими же себя. То есть в божественных, иллюзорных телах, в чистой стране. Вся земля состоит из золота, драгоценных камней. Гуру восседает на троне, а вы на золотом троне, а вы на лотосах. Ваши иллюзорные тела божественные, тело гуру божественное, чисто. Действие происходит в чистом измерении. И запечатать этот круг. Вокруг волшебного этого ваджного шатра создать такой круг из языков пламени и света, который защищает его. Значит, мы очистили место. И после очищения места можно призывать благословение древа прибежища. Конечно, если вы имеете прибежище. Даже если вы формально не имеете прибежище, но прибежище есть в вашем сердце, если у вас вера, вы можете визуализации призывать благословение линии передачи. Это мы будем говорить тоже подробно на инициации. Как призывается благословение древа прибежища нашей линии? Как в других линиях я не знаю, но я знаю точно, как наши. Вы можете представить наверху сверкающую сферу, которая символизирует абсолют. Парабрахма. Из трех божеств Брахму, Вишну и Шиву. То есть три фундаментальные силы Вселенной. Еще ниже. Четырех кумаров. Вечных юношей, девственников. Санака, Санандана, Санатана, Санацуджата. То есть те, которые по приказу Брахмы отказались идти в материальный мир, становиться праджапатами, прародителями Вселенной, распространять человечество, которые захотели остаться всегда чистыми и божественными. Ниже четырех кумара, семь риши ведической традиции, основатели ведической традиции Санатана Дхармы, которые почитаются в любой духовной школе. Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни, Кашьяпа, Атри. Кого пропустил? Харадваджа. Вы их можете представлять в светящихся телах, сидящих в позе лотоса на лотосных тронах, без украшений. Обнаженными или полуобнаженными. То есть это означает, что они находятся в измерении за пределами мира форм, где нет никаких форм. Аналог в тибетском буддизме – Хармакая, божество Хармакая. Мы называем это божество Джняна Деха, обладающие телами из мудрости. Божества мира форм обладают много украшений, а божества мира без форм, они всегда рисуются обнаженными, без украшений, чистыми, пустыми. Ниже семи риши можно представить Бхагавана Дататрею. Если вы знаете, кто это. Еще ниже изначального наставника Адвайта Веданты Шри Ади Шанкарачарью. А если вы имеете прибежище, можно также представлять Гуру Брахмананду и вашего коренного гуру. Когда вы визуализировали древо прибежища, то надо призвать благословение, возродить сильную преданность прибежищу. Почувствовать, что все божества и святые присутствуют здесь и даруют вам такие благословения. То есть установить канал связи с божественными энергиями. И что они испускают свое ослепительное сияние и благословляют вас. Все они поют песни благословения для благоприятной судьбы. И изливают на вас мягкий дождь из цветов и драгоценностей, которые опускаются во всех направлениях. Вот так можно зародить, призвать благословение древа прибежища. Теперь, когда мы зародили мотивацию, очистили пространство, призвали благословение древа прибежища, мы уже немного в другом измерении. И вот именно в этом измерении можно изучать учение, получать наставления от мастера. Вот такое измерение подходит. Когда мы являемся духовными искателями, идем по духовному пути, нужно стремиться как можно больше получить наставления от мастера. Нужно получать, получать, получать наставления, до тех пор, пока это не проникнет внутрь. Это очень важный период нашей жизни, потому что нам надо выбрать правильное направление, сформировать правильные ценности, И получать наставления – это как бы такая профессия духовного искателя. То есть духовный искатель есть тогда, когда он получает наставления. Все остальное не важно. Важны вот эти моменты, потому что в этот момент что-то очень важное в нашей жизни появляется, что-то меняется. Получать наставление надо в состоянии пустого сосуда, открытости, веры, доверия. Тогда они сработают. Нельзя быть сосудами неподходящими. Есть три типа неподходящих сосудов. Переполненный сосуд, когда наставления не могут влиться. Мастер говорит вам что-либо, но вы не готовы воспринять это, вы закрыты. Второй тип – закрытый сосуд. И третий сосуд – неочищенный, когда что-то мешает. Три типа неподходящих сосудов. Искатель старается избегать этих трех типов. Так, когда мы начинаем получать наставления, этот период жизни называется шраваном, слушанием. И такой период жизни может длиться от года до 12 лет. Мы слушаем, слушаем, и постепенно мы осмысливаем то, что слушаем. Надо как можно больше слушать, читать в это время, получать наставления мастеров. Фактически, сделать это своей профессией, если мы хотим трансформацию. И следующий принцип называется манан. Надо осмысливать все это. Надо это пропускать через себя и как-то вплетать в повседневную жизнь, свою жизнь. Значит, третий принцип – это второй принцип манана. И третий принцип – нидхьясана. Когда надо непрерывно жить этим. Стараться непрерывно удерживать определенный статус сознания, состояние осознанности. Непрерывно пребывать в каве. Вот эти три золотых принципа – шравана, манана, нидхьясана – это краеугольный камень санатана дхармы, ведической философии, независимо двайта, адвайта, вишишта двайта, неважно. Все эти принципы очень важны. Также они есть в тибетском буддизме, но называется по-другому. В учении лай-йоги эти принципы вообще особенным образом трактуются. Если в обычных учениях шравана – это когда учитель объясняет философию, манана – когда ее надо интеллектуально осмысливать, а нидхьясана – это когда пытаться выполнять садхану постоянно, то в учении нутара-тантры, которым принадлежит лай-йога ситхов, шравана – это процесс, прежде всего, не концептуальной передачи, естественного присутствия. Это немного тоньше, глубже. А манана – это когда вы эту передачу открываете в себе, зарождая принцип осознанности. Нидхьясана – это когда вы неконцептуальную осознанность, то есть ум распахнутый, подобный небу, поддерживаете непрерывно, стоя, сидя, лежа. Во всех аспектах повседневной жизни. Но мы все-таки начнем с концепции. Потому что неконцептуальная передача не так легко ее выразить. Итак, можно рассмотреть пять качеств дживы, души. Джива – это наша душа, наше тонкое тело. И она обладает качествами или определенными состояниями. Их называют джаград. Божественное состояние. Когда ум, как сейчас, входит в прямой контакт с внешней реальностью. Другое состояние – это сватна. Сон со сновидениями. Когда прямой контакт отсутствует, и процесс восприятия происходит на подсознательном уровне. И третье состояние называется сон без сновидений, сушупти. Ум существует в глубоком сне на бессознательном уровне. Он в покое, без опыта, нет викальп, модификации ума. Наконец, четвертое состояние называется турья или чатурья. То есть то, что за пределами сна без сновидения. Есть еще пятое состояние, которое называют Турья-Тита, превосходящее четыре. Это абсолютное пребывание в Брахмане, трансцендентном. Переживание Ахам-Брахмасмы. В бодрственному состоянию, каждому из состояний соответствует определенный тип энергии в нашем теле. И если мы активируем этот тип энергии в теле, то мы способны войти в это переживание или состояние. Бодрственному состоянию соответствует прана. Если мы вот называем. Сну со сновидениями соответствует апана, вая. То есть ветер, нисходящий ветер в области колен. Сну без сновидений соответствует самана в области пупка, соответствующей пищеварению. И четвертому состоянию, бесформенному состоянию нирваны, соответствует турья, удана-вайя. Если мы занимаемся концентрацией, визуализацией здесь, мы активируем этот ветер и входим в близкое состояние. И пятому состоянию, турья-тите, абсолютному тождеству с брахманом соответствует энергия, которая развита по всему телу. Яновая аура. Задача духовной практики – реализовать все спящие качества дживы. То есть эти качества есть у живой души, обладать этими состояниями. Но они не пробуждены и недоступны. Доступны только джаград, бодрственное состояние. Но четыре других свапна, сушупти, турья, турья-тита недоступны. И управление этими пранами открывает ключ к тому, чтобы их реализовать. Как это можно сделать? Необходимо пройти несколько типов самадхи. Савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, сахадж самадхи. Что значит самадхи? Как достичь самадхи? Самадхи невозможно достичь, просто рассуждая о нем. Самадхи предшествует переживание, глубокое переживание тхьяны. Если вы можете находиться в тхьяне 29 минут, вы можете войти в самадхи. Тхьяна – это медитативная поглощенность. Если у вас есть глубокая способность войти в тхьяну, то самадхи само приходит. Как достичь тхьяны? В тхьяне нужно упражняться, нужно тренироваться, занимаясь концентрацией. Это обычный традиционный путь, как реализовать наши внутренние пять качеств дживы, души. Но лая-йога, как принцип самой высшей тантры, анутара-тантры, обладает еще одним как бы тайным или скрытым путем. И она говорит, что ты можешь идти не только путем савикальпа, нирвикальпа, самадхи, к сахаджа самадхи, ты можешь идти прямо к сахаджа самадхи. Минуя упражнения в тхьянах, если ты научишься созерцанию и не будешь погружаться в тхьяну, а будешь поддерживать созерцательное присутствие на уровне подступающей концентрации, станешь мастером созерцания, ты можешь прийти к сахаджа самадхи еще другим путем. Это уникальный путь лая-йоги. И с чего начинается такой путь лая-йоги? Он начинается с того, что мы получаем от мастера ознакомление с воззрением, с природой ума. Затем прямое введение, затем методы поддержания созерцательного присутствия. И всю жизнь упражняемся этим. Что же такое природа ума? Природу ума можно сравнить с зеркалом. Вот это зеркало обладает изначальной чистотой и совершенством, но на нем есть пыль, разные загрязнения и еще разные колебания. И поэтому мы не можем четко видеть сущность этого зеркала. Мы можем видеть то, что в нем отражается, но само поверхность зеркала мы не можем видеть. Мы как бы пропускаем саму поверхность зеркала, видим объекты, которые отражаются. И тогда мы очень придаем большое значение объектам. Мы думаем, что они реальны. А на самом деле в зеркале ничего нет, так? Никаких объектов нет, все это иллюзия. Одна поверхность зеркала, вот что реально. Допустим, здесь можно увидеть шатер, траву, но никакой ни шатра, ни травы здесь нет реально. Это оптический обман. Но когда мы этого не понимаем, мы пытаемся установить связь с объектами внутри зеркала, а само зеркало игнорируем. И вот природа реальности такая же. Мы игнорируем природу ума, изначально основу всего сущего, основу Вселенной. Но объекты, которые нереальны, мы к ним привязываемся. Мы не распознаем зеркало нашего ума. И почему же мы не распознаем? Потому что на этом зеркале есть определенные загрязнения. Эти загрязнения в традиции называются мала, викшепа и аварана. Мала – это как если бы здесь был плотный слой пыли. И этот слой пыли именно объекты не скрывает, а вот само зеркало скрывает. Викшепа – это как если бы вот зеркало постоянно колебалось, и мы не могли точно рассмотреть его поверхность. Это когда наш ум колеблется, наш ум постоянно в радиусе мечется, и мы не можем распознать его природу. А что такое мало, плотный слой пыли? Это наши воспоминания, память тонкого тела, самскары, отпечатки прошлых жизней. Допустим, когда мы смотрим на мир, то мы смотрим через отпечатки прошлых жизней. Мы смотрим через память. Мы уже обуславливаем свое видение. Мы не смотрим на мир просто так, как ребенок, как чистая доска, табула раса, без оценок, без суждений. Мы сразу накладываем свои оценки, проекции. Это мало. А что такое аварана? Аварана – это как если бы была еще такая завеса, которая это зеркало полностью закрывала. Это различные омраченные состояния, клеши, гнев, неведение, привязанность, разделение. Это то, что вообще скрывает нашу природу. И вот мы все обладаем просветленной природой, но из-за этих трех ограничений она полностью скрыта. Мало викшепа аварана. То есть мы как бы ею обладаем, но мы все равно, что ей не обладаем. Поэтому мы не можем воспользоваться ей, не можем быть счастливыми. Мы не контролируем свою жизнь или перерождение. Мы подобны бедняку, который имеет такой драгоценный камень, но не может за него ничего купить. Он даже не знает, что он существует. Но на самом деле наша просветленная природа всегда существовала. И она не может быть ничем загрязнена. Допустим, если в этом зеркале отразится Будда, а после Будды отразится собака или свинья, то зеркало равным образом отразит и Будду, и собаку, и свинью. И оно никак не изменит свою природу. И оно не скажет, я буду отражать Будду, а собаку не буду отражать. Она отражает все объекты естественно. Таким же образом наше сознание отражает все явления этого мира без ограничений. Или, например, если в этом зеркале отразится один объект, а затем отразится миллиард объектов или 10 миллиардов объектов, зеркало не устанет и не запачкается. Оно ничем не запятнывается. Таким же образом наша природа ума, она может отражать бесчисленное множество объектов, но она никогда не омрачается, не пятнается. Она всегда существует. Она неизменна. Она существует уже прямо сейчас. И она не зависит от наших усилий. Мы не создаем ее нашими усилиями. А что же делают наши усилия на духовном пути? На духовном пути наши усилия забирают ограничения, омрачения и загрязнения. Наши усилия нужны. Если вам кто говорит, что не надо усилий, идите подальше от этого человека. Если он не уточняет, что это касается воззрения, не поведения, то потому что вы можете потратить свою жизнь впустую. Усилия нужны. Садхана нужна, тапасия нужна. Но не думайте, что вы достигнете с помощью усилий просветления, что вы создадите какого-то себе совершенства, брахмана. Это невозможно создать. Это существует до вас, раньше вас. Своими усилиями вы можете убрать пыль, убрать завесу, остановить вот эту мучающую сердце. Вот это вы можете сделать усилиями. Все, что мешает, вот где ваши усилия работают. Но дальше ваши усилия уже не работают. Приходит божественный принцип милости, благословения. И вы уже ничего там не можете сделать. Это уже не ваша забота. То есть ваши усилия идут только для того, чтобы убрать все загрязнения. Дальше вступают другие божественные силы, они вас подхватывают, благословляют, когда вы достаточно готовы. Выходит так, что без усилия нельзя, но и усилия не достигает просветления. Такой парадокс. И если мы делаем ставку только на усилия, мы ошибаемся. Если мы делаем ставку на другую крайность, не усилия, мы тоже ошибаемся. Мы не сможем себя очистить и трансформировать. Выходит так, мы прилагаем усилия, мы знаем, что пробуждение приходит благодаря благословению. Существует несколько типов поведения духовных искателей. Первый тип называют поведение пчелы. Как пчела порхает по всем цветочкам, собирает нектар, так духовный искатель в это время ищет истину в разных источниках. Второй тип поведения называют поведение голубки. Голубка начинает строить себе гнездо из разных веточек, перышко. Какое-то себе такое место создавать для жизни. Это стадия, когда человек набирает какие-то накопления, готовится к чему-то, заслуги накапливает. Например, если бы мы хотели поехать в Индию, мы бы сразу приняли деловой вид. Мы бы обсуждали визы, паспорта, деньги, маршрут, где остановиться и так далее. То есть надо конкретно готовиться. Если мы будем только читать про Индию, говорят, какая Индия прекрасна, мы не попадем в нее, надо что-то приготовить, запастись билетами и прочим. Таким же образом и в духовной жизни стадия голубки – это когда йог готовит место для ретрита, накапливает какие-то потенциал, качество себе вырабатывает, очищает себя или выполняет базовую практику. Наконец, третий вид поведения – это поведение оленя. Как олень, раненый олень прячется в лесу. Поведение оленя – это когда надо на некоторое время спрятаться от всего мира, от всех разговоров о духовной жизни, от всех людей, даже от самого себя. Идти вглубь, очень глубоко, чтобы найти своего истинного «я», потому что если это не сделать, все будет на поверхности. На некоторое время, не обязательно на всю жизнь, на много лет, хотя бы на некоторое время. Это поведение оленя. Вот монахи, которые поведение оленя практикуют каждый месяц, по неделе, а в году по 3 месяца, а за 12 лет еще 3 года. Это очень важное поведение. Независимо, монах или мирянин. Если вам удастся некоторое время пребывать в уединении где-то за городом, на сутки или трое соблюдать молчание, это очень хорошо. И с кем не общаться, полностью сосредоточиться на садхане, на созерцании, медитации. И потом увеличивать такие промежутки, увеличивать их частоту, чтобы потом выходить в мир и продолжать созерцание. И когда вы так практикуете, следующая стадия – это стадия немого. Немое означает, не только вы мауну молчание соблюдаете, но ваш ум молчит. Вы реализовали неумственное, неконцептуальное состояние. И когда вы долго распознаете это неумственное, неконцептуальное состояние, приходит стадия, называемая безумец. В том смысле, что вы делаете прорыв за ум, вне ума. Это не то, что вы с ума сходите. Но здесь очень важно наставление гуру. Потому что если вы сами это делаете, это не очень хорошо. Вы не должны думать, что вы можете это сами сделать. Это может неправильно привести к неправильным результатам. Вместо божеств могут прийти санитары. В смирительных рубашках. Так один сказал мастер. Отшельничество таит в себе много опасностей, подводных камней. И каждый, кто отшельничает, должен получать благословение на это, сверяться, получать наставление от мастера, иметь контакт всегда. Я говорю про длительное. Если вы 3 дня собираетесь, это никаких проблем. Я говорю про год, 3 года. Про серьезную интенсивную садхану. Здесь важна связь с мастером, непосредственно наставление. Потому что те, кто не практикует этого, не знают. Те, кто практикует, это все хорошо знает. Они смотрят, так практикуют, ага, понятно. Жди соблазн, жди прелести. В христианской традиции это очень хорошо описано. Отшельника, сильного медитатора всегда рядом с ним. Обольщение, бесы, прелести, это всегда рядом, рядом, рядом. Нужна большая трезвость, чтобы это все преодолеть и пройти. И когда он это проходит и утверждается неумственной сущности ума, то он переходит на следующую стадию, стадию льва. То есть он реализовывает просветление и может свободно выражать свою просветленную природу, подобно льву. Как говорят про Будду, рычал в собрании, подобно льву. Обычно учителя, реализовавшие просветление, которые выходят в мир, вот это их поведение. И, наконец, последняя стадия поведения – это стадия свиньи или собаки. Когда все должно быть равностно, уравнено. Плохое, хорошее, доброе, злое, чистое, нечистое. Как собаки или свинья – все одинаково. Все недвойственно, все абсолютно совершенно. Вот такие стадии поведения проходят духовный искатель в тантрийской традиции, Ванатара Тантра. Мы начинаем с пчелы, но пчелой все не заканчивается. Тот, кто начинает, надо идти дальше, дальше, дальше. Но вы можете пройти туда, если у вас есть мастер, вы ему доверяете. Он покажет все эти пути искателя. Главное мне оставаться всегда в пчелы. Есть разные системы, которые показывают вам, как идти и куда идти. Ступени. В основном учение это 16 стадий развития луны внутреннего осознавания. Учение 16 кала. И 7 земель мудрости. 7 земель мудрости более известные. Это общепринятая ведическая традиция. Учение 16 кала это чисто принадлежащее учение Вайя-йоги. Когда мы вступаем на духовный путь, очень важно понимать, что ты делаешь, куда идешь и зачем. Все ступени ставки. Духовный путь интуитивен, он вне логики, вне концепции и объяснений, это понятно. Но все же лучше понимать и на уровне ума тоже. И вот садху – это тот, кто идет по духовному пути, хорошо понимая, куда он идет. Вот наша эволюция движется от людей к садху. Из обычных людей мы стремимся стать садху. То есть садху это тот, кто практикует садхану, у которого есть своя культура, своя этика, своя цивилизация, свой путь, и который уважает его. Например, в Индии можно увидеть тысячи, сотни тысяч садху. Это целая цивилизация садху, целая культура. вот путь эволюции идет, чтобы от людей стать садху. Потому что человек не может достичь просветления. Садху может достичь просветления, а человек нет. Потому что человек — это человек. Это другое. Другие ценности, смыслы, цели. И надо перестать быть человеком и стать человеком садху. Садху — это человек, идущий по пути. Это тот, кто ищет другое. Люди ищут одно, садху — другое. Это разные ценности. Это нельзя путать. Не надо говорить, что люди плохие или садху хорошие только. Просто всему свое место. Утка на воде, орел в небе. Утка хороша на воде, орел хорош в небе. Но нельзя пытаться утку подбрасывать в небо, чтобы она летала как орел. Она должна измениться, другой стать. Таким же образом человек, если он стремится реализовать пробуждение, должен стремиться сначала стать садху. Он не должен стремиться сразу стать Буддой. Это невозможно. Если человек станет Буддой, в обычном состоянии ума, энергии, окружения, это может для него не очень закончиться. Он должен стремиться сначала стать садху просто. Садху, если он будет двигаться, идти по своему пути, он станет джняни. Джняни – это просветленный, реализованный мастер. Джняни отличается от садху. У него реализовано недвойственное видение. Но это тоже не конец эволюции. Джняни также идет в относительном измерении вперед. И когда-нибудь он станет ситхом, совершенным. Тем, кто может проявлять не только просветленное сознание, но и полноту разных энергий, божественные силы. Силу знания, свободы, воли, божественной власти, божественного действия. Джняна, Ичха, Крия, Ишвария, Сватандрия, Петричная Крия. Но и ситх — это тоже не конец эволюции. Ситх тоже, развиваясь, когда-нибудь может стать божеством, богом, деватой. В этом мире всем руководят боги. Все им подвластно. Не люди, не местная администрация. Время, пространство. Боги-творцы нашего мира. Поэтому этот мир тоже божественный. И когда ситх развивает свое сознание, он становится одним из просветленных деват. Деваты – это геометры нашей Вселенной, галактические звездные конструкторы времени и пространства. Это следующие стадии нашей эволюции. Но и деваты тоже находятся в процессе развития. И когда девата набирает свою духовную силу, он становится брахмой, творцом, новым творцом Вселенной. Таким образом, путь нашей эволюции — от людей идти к состоянию джняни, к состоянию садху. От садху идти к состоянию джняни. От джняни идти к состоянию ситха. От ситха к девата, к божеству. От божества к богу Брахме, к творцу. И вот 16-я стадия Луны по учению 16 кава — это и есть стать Брахмой, творцом. И мы все движемся по этому пути. Это такой общий, большой эволюционный коридор для всех живых существ. И в этой жизни мы проходим всего лишь какую-то ступенечку. Не надо думать, что в этой жизни мы хлоп всего достигли, я уже Будда, и моя эволюция завершена. Нет, конечно. И мастера, ситхи, деваты в относительном измерении всегда идут вперед, двигаются по пути эволюции. Тем не менее, в этой жизни, используя драгоценное человеческое рождение, практикуя садхану, можно сделать большой прорыв, добиться очень многого. Где будет проходить наша следующая жизнь? Это большой вопрос. Что купить, что носить, сколько денег в банке — это небольшие вопросы. Это совершенно небольшие вопросы. Где будешь жить в следующей жизни, в каком теле, в каком статусе — это очень серьезный вопрос. С садху это тот, кто размышляет об этом, помнит о непостоянстве. Сейчас все определяется, как мы натренируем свой разум, куда повернем, как мы сумеем очистить себя, в чем примем прибежище. Поэтому и говорят, драгоценная человеческая жизнь, это как стартовая площадка. Жизнь подобна аэропорту, в ней никто надолго не задерживается, не на постоянно. Но каждый садится на какой-то рейс и куда-то улетает. И драгоценность человеческой жизни означает, что мы можем сесть на какой-то очень хороший самолет, какой-то рейс и очень красивое место какое-то улететь. Если мы выберем правильное направление. Люди – это определенный класс существ, которые сильно озабочены этой жизнью. Материальными ценностями этого мира. Поэтому они не могут практиковать садхану, этих пробуждений. Потому что другие интересы, другие ценности. Все внимание, все силы, все время этим забираются. У садху другие интересы, другие ценности. Он не слишком увлечен потреблением. Он увлечен эволюцией. Вот его страсть эволюция, эволюция, эволюция. Истинный садху это фанат эволюции. Надо стать таким фанатиком эволюции. И вот люди и садху это как две параллельно существующие цивилизации. Садху знают о существовании людей, люди только догадываются. Это как обычные люди и реликтовый гуманоид, снежный человек. Вроде бы он есть, все о нем слышали, но никто его толком не видел. Загадка. Таким же образом и садху для обычных людей загадка. Садху это таинственное существо. Это существо, которое живет уже по законам другого мира. Даже если он не монах, а живет в миру, все равно это уже существо, идущее по пути тайны. Его нельзя просто так оценить и разгадать. И обычно в мире процентов людей процентов 97, может быть 99. А истинных садху 1%. То есть идти в мир садху, это идти к меньшинству. На Земле меньшинство садху пока. Но у садху есть своя культура, своя цивилизация, этика, законы, принципы, образ жизни. Я вам всем желаю идти по пути эволюции. От людей к садху, от садху к джняне и далее. Да пребудут с вами благословения всех святых.